Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мы сегодня в прямом эфире. Гость у нас сегодня зарубежный гость из Одессы, Руслан Меломед. Добрый вечер, Руслан.
Добрый вечер, Виктор.
Ну вот он у нас заявлен замечательно как историк и каббалист, но там есть еще официальная должность, которую я не выучил по поводу директора.
Директор Института антикризисных решений.
Директор Института...
Правильно было бы, наверное, сказать, исследователь каббалы. Причем
вот,
каббалы Ашлага, потому что под этой вывеской, я думаю, направлений больше 1200 существует за где-то 56-57 веков в общем существования всей этой
науки. Я думаю, что мы, да, за час не успеем разобраться во всех направлениях, но есть много вопросов, вообще очень много по интернету, большой интерес. И разумеется, мы услышим сегодня наверняка в эфир прорвутся люди, для которых слово «каббала», значит, рифмуется с иудаизмом, а слово «иудаизм» рифмуется с жидомасонским заговором. Мы их, я думаю, обязательно услышим. Но есть много совершенно научных интересов, да, вот интересуется, вот действительно, что такое? Какое это отношение имеет к иудаизму? Какое влияние оказало на европейскую культуру? Является это ли специфически иудаистским течением? Вот эти вот самые 56 веков, да, не про разницу в направлениях, разумеется, а самые азы для неграмотных вроде меня.
Значит, начнем с самого первого. Вообще, что это такое? Это собрание знаний, полученных опытным путем, людьми, обыкновенными людьми, которые раскрыли мир, который находится за нашими пяти органами чувств. Исходя из того, из тех ощущений, которые они получали, они их записали, все это суммировалось, все вместе, это называется каббала. От слова лекабель на древнем языке, то есть получать, получение информации. Вот, в общем, вся эта собрание информации, оно говорит о том, что, оказывается, существует некая система управления, существует некая цель. То есть все не бессмысленно.
У человечества
и у каждого человека. То есть его жизнь не бессмысленна.
Утверждает это учение. Все эти десятки тысяч направлений, о которых ты говоришь?
Нет, я в данном случае говорю о классической каббале, которую суммировал колоссальный каббалист 20 века Ашлаг.
Угу.
То есть он суммировал труды Сефер Йецира, это книга Авраама, это где-то 18 век до нашей эры, это книга Зоар, 4 век нашей эры, это Аризаль, 16 век, книга Эцхаим, Древо Жизни, и все это он суммировал, написал полный комментарий и на книгу Зоар, поэтому он называется Баль Сулам, хозяин лестницы,
угу.
Лестницы подъема внутреннего человека, и вот я говорю именно о этом направлении конкретно. То есть я думаю, что это самый такой масштабный каббалист, который действительно открыл дорогу для того, чтобы вообще понять, что это такое. Потому что у каббалы есть четыре языка, на которых она говорит, описывает мир вокруг нас. И это язык технический самой каббалы, когда она описывает это при помощи графиков, векторов, сферот, парцуфим. Есть язык сказки, есть язык юридический,
угу.
И есть язык исторический. Причем описывается абсолютно одна и та же информация. Но виды кодировки различны. Соответственно, если человек не имеет ключика, он не понимает, о чем идет речь.
То есть вот толкование Торы, то самое, самое известное для непосвященных значение каббалы, толкование Торы. Да? Вот есть Тора, которая воспринимается не как текст, а как загадка, которую надо разгадывать. Как некий...
Тора изначально происходит от слов «ор», это свет, информация, энергия, наслаждение, и «ора» – инструкция. То есть если вы открываете ее...
Инструкция по наслаждению.
Совершенно верно, как наслаждаться. А для чего еще создан человек? Неужели для того, чтобы страдать каких-то 70-90 лет? И непонятно, как, заканчивая свою жизнь, не понимать даже, что его ждет дальше. И непонятно, откуда он вообще пришел.
Боюсь, что я за час тоже не успею этого понять, но тем не менее, значит, поскольку речь идет о комментариях и
к трудам каббалиста.
Да, нет, да, но...
То есть Тора – это тоже каббалистический труд.
Вот, так вот, значит, о связи, значит, каббала, является это частью иудаизма или являлась ли? В каких отношениях каббала с иудаизмом классическим и с сегодняшним, скажем?
Изначально основатель вообще каббалы, это самый первый источник, который до нас дошел, считается так, это книга Разиэля Малах, автор которой тот самый Адам. Но он не первый человек, у него тоже были родители, которые должны были его родить, назвали они его Адам от слова доме, подобный природе высшей. Он раскрыл взаимосвязь, причинно-следственные связи, куда оно все движется, записал...
Один это... сам, говорю я.
Один. Один. Это действительно уникальный случай.
А,
затем
книга...
было 20 поколений каббалистов, и дальше идет уже особый человек Авраам. Он был бедуином, жил в Месопотамии.
Библейский Авраам.
Да, жил в древнем Вавилоне, работал, скажем так, его вообще поприще было, это он был жрец языческий. И из того, что он раскрыл силы природы, которые существуют, он отказался, в принципе, от своего жреческого культа языческого и начал уже собирать, как сказано в древнем Мидраше Раба, что он собрал там группу учеников, 300 порядка человек, просто сидя на перепутье дорог. Я думаю, что понятно, что нельзя сказать, что у них там была какая-то особая национальная принадлежность, потому что такого понятия вообще, я думаю, тогда и не существовало.
Это интересный тупик для всех поколений антисемитов. То есть они даже евреями себя не называли и не ощущали.
Нет, вот он был первый, кто начал называть себя еврей. Но нужно понимать, есть три обозначения: еврей, ягуди и Исраэль. Исраэль происходит от слова «яшарь» к «эль», прямо к высшей силе. То есть внутреннее устремление человека. Ягуди происходит от слова «ихуд», опять-таки слияние с некой высшей силой. Иври происходит от слова «эвер», перешедший из ощущения мира внутри своих пяти органов чувств к ощущению мира вне себя. Вот он называется иври.
То есть сам по себе, извини за выражение, термин, да, возник вот в этом, на уровне Авраама.
Совершенно верно.
Не раньше.
Да, он был первый, кого так называли. Да.
У нас есть звонок из Москвы. Эмиль Викторович, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Пересекаются ли где-нибудь каббала и эзотерический буддизм? Ну, например, имеется ли в каббале такое понятие, как реинкарнация? Благодарю вас.
Прекрасный вопрос. Сказано, опять-таки, в этом же Мидраш Раба, что Авраам, он послал часть своих учеников на восток. И учитывая, что это было где-то 18 веков назад, то, скажем так, часть каббалистов предполагает, что некоторые восточные учения, как бы корни их, заложили именно ученики и последователи Авраама.
То есть и там евреи. Какой ужас.
Да, да, да. Да, прости, вы, прости, выводы прости, выводы да. предоставил, я думаю, делать слушателю.
Не, я так...
Опять-таки, какой он был еврей? Он был бедуин, понимаете?
Конечно.
И если взять сейчас те племена, которые живут и сохранились с тех времен практически нетронутыми, то генетически они будут идентичны евреям. То есть, опять-таки, был такой каббалист в 20 веке, Кук. Его спросили еще, кто может заниматься каббалой? И он ответил очень просто. Тот, у кого есть вопрос о смысле жизни. Вот как вы считаете, этот вопрос, он что, некое такое право исключительно для евреев? Я думаю, что на этот вопрос имеет право получить ответ любой человек, который считает себя человеком.
Вот это ключевой вопрос, между прочим. Для непонимания, разумеется, каббалы, а представления о каббале. То есть, таким образом, она не является составной частью иудаизма, да? Или все-таки является. И человек, который занимается каббалой, не будучи, не принадлежащий к иудаизму, ну, например, там, захотел бы, там, любой человек заниматься каббалой, это означало бы некоторое противоречие с установками каббалы?
Ну, еще раз, из простого принципа, да, что если каббалой может заниматься тот человек, у него есть инструмент, он называется точка в сердце. Сердце – это совокупность всех желаний эгоистических, которые тянут нас к этому миру. Есть точка в сердце – это желание познать вообще для чего все это. Для чего? Просто так. Я думаю, что этот вопрос, то есть, он не привилегия какого-либо отдельного народа.
На уровне таблицы умножения это означает, что каббала не является частью иудаизма. Я прочел в интернете, ну, так сказать...
И каббалисты создали иудаизм. Это нужно признать.
А, в обратном порядке.
В обратном порядке.
У нас звонок из Волгоградской области. Юрий Владимирович, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня в таком случае возникло два вопроса. Первый вопрос. На каком языке или на каких языках написана сама каббала? Скажите, пожалуйста, а могут ли ее изучать женщины или она предназначена только для мужчин?
Замечательно. На каких языках и...
Значит, изначально язык, на котором было написано большинство каббалистических источников, это был арамит. Потом добавился иврит.
Арамит – это что за язык?
Арамит – это язык, как раз-таки, на котором говорил Авраам. Это обратная сторона иврита. То есть они друг друга дополняют. Угу. Это очень, с одной стороны, похоже, но с другой стороны,
противоположно. Это язык уже мертвый. То есть
это, арамит – это действительно мертвый язык. Иврит возродили, а арамит мертвый. Кроме того, там еще греческий, и на сегодняшний день, допустим, уже каббалистические источники оригинальные, они представлены в переводах, наверное, где-то на 26 языков. Этим занимается Ashlak Research Institute. Они
Где этот институт?
Этот институт находится в Израиле. Угу. Его руководитель – это Михаил Лайтман. И там сидит команда переводчиков, которые просто берут оригинальные, настоящие каббалистические тексты и переводят их на английский, на турецкий, испанский, итальянский и так далее.
В европейскую культуру это пришло через Филона Александрийского, да? То есть через эллинистическую культуру. Или до этого?
Ну, Лейбниц писал в своей книге, что на самом деле то, что взял Пифагор и назвал словом «философия», об этом, кстати говоря, пишется в книге «Суть науки Каббала» издательства «София», там он говорит, что он взял это слово «философия», взяв Каббалу. Так пишет Лейбниц. То есть это не то, что я там придумал. Можно открыть его книжку на немецком языке, прочитать или уже в переводе.
Наталья из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Какой же у вас гость? Просто вот рада слышать, потому что в Адлере была, когда попалась мне такая, ну просто в руки сунули распространители «Каббала сегодня», Международная академия Каббалы, издательская группа, там сайт указан. Вот, написано «Каббала» — это очень просто. Ну, не удержалась, Гордон здесь, значит, оказывается, у нас Джигарханян каббалист, то есть вот эта «Каббала лайт», так называемая, да-да-да, интервью дают. И вот у меня интересно, здесь написано «Нет прошлого, нет будущего, будь слит только с настоящим и вытащи из него все. Тогда в этом настоящем ты раскроешь вечность и поймешь, что времени не существует». И вот это объединение в единую душу, творение, да, когда уравнивается со своими свойствами и наполнение с единой управляющей силой,
ой, простите,
что
Наталья,
он
Наталья,
становится равной Творцу.
Наталья, да, вопроса мы не дождались. Тут ведь у нас сидит в некотором смысле специалист, но вопроса мы не дождались, а вот по письма приходят. Сейчас прочту. Масон Шандерович с двумя «С».
С двумя.
Это, видимо, в знак уважения. Его сообщники пытаются отравить ядом сознание русского народа, но их старания бесполезны. Православные не пойдут в каббалу к сатанизму. Каббала с одним «Б» — это игра слов, видимо. Александр, вам не надо слушать нашу передачу. Зачем же мы будем вас отвлекать? Пожалуйста, продолжайте жить, как живете, а мы не будем вас отравлять, ваше сознание. Что касается отравления, вот мы говорили же о том, что это вообще не имеет, судя по всему, никакого отношения вообще к национальностям. Кому интересно задумываться, задумывается. Кому интересно, кто в какой-то степени соглашается с выводами, с этой терминологией, как, например, Руслан, соглашается. Я, например, в другой терминологии существую. Ничего, вот мы сидим с ним, не подрались. Немножечко бы, извините за нерусское слово, толерантности бы вам, Александр, не помешало. Если Авраам был первым каббалистом, пишет Михаил, то мусульмане тоже наполовину каббалисты.
Еще раз.
Если Авраам был первым каббалистом...
Я вопрос понял.
Да, вот я пытаюсь. А я что написано, то я прочел.
Еще раз. Нужно просто... Еще раз говорю. Ашлак, он чем уникален, он дал терминологию. То есть вот эти термины, которые мы привыкли ими жонглировать, употреблять их, считать их нам понятными, они в каббале имеют совершенно другой смысл. Например, есть определение, что такое материальное, что такое духовное, с точки зрения конкретно вот каббалы. Материальным называется то, что познается в пяти органах чувств, находится внутри времени, внутри пространства, подвержено исчезновению. Духовным, в противоположность этому, называется то, что невозможно познать пяти органами чувств, находится вне времени, вне пространства, не подвержено исчезновению.
Вопрос.
И, соответственно, из этого уже исходит, что изучает сама каббала.
Да.
Она изучает...
А каким же образом она изучает это?
А для этого...
Если я не могу пользоваться пятью чувствами...
А вот вы можете, и как любой человек, у которого есть вопрос в смысле жизни, он может развить себя таким образом, чтобы начать ощущать что-то вне себя, вне своих пяти органов чувств. Ведь вся информация, которую мы получаем сейчас, это реакция наших сенсоров. Глаз, ушей, осязания, обоняния и так далее.
Этика относится к... Этика снаружи от этих пяти чувств находится. Представление о добре и зле, о хорошем и плохом, о том, что можно, чего нельзя.
Где эталон? Я задам один простой вопрос.
Нет.
Вот если эталон существует только внутри человека, и он, естественно, субъективен,
да,
то, к сожалению, мы вряд ли сможем договориться, потому что у нас будут разные эталоны, мы их будем по-разному ощущать, и из этого у нас будут разные понятия о добре и зле. Поэтому люди не могут договориться.
Каббала предлагает найти один эталон.
Она предлагает исследовать мир, находящийся вне нас. И из этого исследования, увидев причинно-следственную связь, и чем тебе оборачивается сегодняшний день в завтрашний, чем оборачивается тебе твое действие, не верить во что-то, а видя результат, изменять свои
Руслан,
действия.
Руслан, я, поскольку я в другой терминологии существую, да, тут очень интересная штука. Как Леонардо да Винчи говорил, смотрят все, видят немногие. Но опять-таки, это Леонардо да Винчи сказал, имея в виду, что, видимо, он видит. Правильно,
он
да?
Так предполагал.
Он предполагал, что он видит. Мы, видя, что он видел, предполагаем, что он, может быть, был прав, да? Что его уровень где-то над нашим. Тем не менее, последствия наших действий, ну, совокупных, если под словом «мы» мы имеем в виду человечество.
Человечество.
Оно довольно очевидно и прискорбно. Тем не менее, трактовка уважаемого Александра, который не хочет пустить православных в кабалу сатанизму, да, трактовка Бен Ладена, ваша и моя, это четыре совершенно разные трактовки. Ну,
четыре разных мира, я бы даже.
Четыре разных, да, мира
и реальности.
Четыре разных вывода. При том, что и Бен Ладену, и вам, и мне, и Александру, видимо, не очень нравятся пути развития человечества и то, что мы видим вокруг. Стало быть, возможно ли попытка, то есть рационально ли попытка договориться о едином эталоне?
О нем невозможно договориться. Когда присутствует общее ощущение на базе познания, тогда можно о чем-то говорить. Если этого общего ощущения нет, то это все равно, что попытка единственного зрячего объяснить слепым, что, оказывается, есть цвета, и не просто цвета, есть сочетание цветов.
Ну, понятно, только каждый, ну не каждый, но многие считают, что они имеют правильное представление о цветах и сочетании цветов. А другое представление является дьявольским, ну, в разной терминологии.
Не нужно, скажем так, лезть куда-то глубоко. Я думаю, весь мир или человек в любой стране, слушатель наш, он видит, в каком действительно серьезном кризисе находятся все системы. И образование, и воспитание, и семейный, и институт медицины. Это все находится в серьезнейшем кризисе. Почему? Мы можем назвать тысячу причин. Каббалисты говорят очень просто, что причина этого одна, ее корень. Корень – это то, что каждый элемент этой системы, он эгоистичен. То есть он прежде всего предпочтет собственные интересы интересам окружающих, его ближних, коллектива, там, не знаю, среды, в которой он существует.
Альтруизм входит в этику каббалистическую? Или имеется в виду не интересы другого человека, а интересы той высшей силы?
Действительно, вот я думаю, это самое точное определение, то, что подразумевается под словом «альтруизм» в каббале. То есть из познания общего замысла, цели, системы управления, человек начинает понимать, что значит гармонично существовать внутри природы. Потому что единственный эгоистический элемент – это человек. Животное никакое не получает удовольствия от того, что другому животному плохо.
Да,
а человек получает.
Это мы умеем, да. Владимир Алексеевич из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Буквально несколько дней назад по вашей радиостанции была интересная передача, и она посеяла у меня сомнения вот в каком плане. Вот еврей как понятие, это этническое
или не этническое, да?
Вот, потому что это этническое.
Так, вопрос, кажется, понятен.
Да, я думаю, вполне. Опять-таки, с точки зрения кого? Если вы придете в синагогу, спросите раввина или судью еврейского, он вам даст конкретное определение того, что такое еврей с точки зрения иудаизма. Угу. Теперь, если мы возьмем определение каббалистическое, они говорят о внутренних свойствах человека. Угу. То есть человек, который существует ради себя, эгоист, он называется не евреем по своим свойствам. Не важно, что у него в паспорте написано. Но пока что по своим свойствам он эгоист. Он противоположен высшей силе, он противоположен природе. Он на самом деле вредящий элемент, и поэтому он не может достигнуть того самого внутреннего комфорта там, и счастья.
Березовский не еврей. Майя Юрьевна из Белгорода. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Я очень внимательно слушаю передачу.
Да.
Но будучи христианкой, на самом деле, я все-таки могу признаться, что каббала – это единственное, чего я не знаю. Учитывая те темы по геометрии, которыми я занимаюсь, я могу сказать, что мной решена задача именно звезда Давида и звезда Соломона.
Вопрос какой-нибудь, Майя Юрьевна.
Пожалуйста, задавайте
вопрос. Вопрос такой у меня. В любом религиозном учении основной вопрос является духовное начало, то есть Бог… такие понятия. Угу. Господь, что является духовное начало или материальное начало, которое
вопрос
всем покоя
какой-нибудь
не дает? Вот я этот вопрос задаю конкретный. В Каббале, скажите, пожалуйста, какие символы религиозные, имеется в виду геометрические или философские?
Все, понятно.
Вопрос ясен. Давайте я по порядочку отвечу.
Давай.
Значит, во-первых, верой в Каббале, вот обычной верой, а там есть три типа веры. Есть вера ниже знания, фанатизм, когда человек отказывается от любого знания, идет верой. Угу. Есть вера внутри знания, так поступают ученые. То, что я познаю, в это я верю. Угу. Есть вера выше знания. Каббалисты говорят так, что человек должен получить ощущение, познать, и, исходя из этого, действовать. Кстати говоря, об этом написано и в Торе тоже. Познай и служи. Но сначала сказано познай.
Да. Вот этот порядок действий правильный довольно.
Да, а поэтому такая вера, как обычная, она в Каббале подразумевается как отсутствие информации. То же самое, кстати говоря, и со свободой воли. У нас ее нет. Мы просто в отсутствии информации ее называем свободой воли. Ведь если мы точно знали, что будет нам лучше, мы бы, соответственно, никогда бы не выбирали худшее для себя. И у нас не было бы свободы выбора. От нас скрывают информацию, и у нас появляется иллюзия свободы выбора.
То есть,
про символизм, если...
То есть, требуя, скажем, свободы слова на российском телевидении, я поступаю как каббалист. Я требую больше информации для себя, для
того, чтобы принять более правильное решение.
Верно. Так я каббалист, вот не знаю.
Но, если можно добавить про символизм... Да. Каббалисты говорят очень просто. Из определения духовного какой может быть символизм?
Угу.
То, что находится вне пяти органов чувств, вне времени и вне пространства. Определение, что такое высшая сила, тоже очень интересно. Есть у Ашлага, у него есть колоссальный труд «Учение десяти сферот», шеститомник. И он там пишет определение, что такое творец. Говорит, это свойство отдачи.
Свойство отдачи.
Желание насладить. Точка.
Гениальная формулировка. Свойство отдачи – это самое поразительное. Я не знал, это совершенно поразительная формулировка. Мы приближаемся к концу первого получаса. Письмо, что Шендерович сегодня рассеянно не ответил на вопрос о реинкарнации и про женщин. Во-первых, вопрос был не мне. Про реинкарнацию частично ответили. Быстренько, за 15 секунд, можно женщинам заниматься каббалой?
Если у них есть вопрос о смысле жизни, то кто же им еще ответит?
Руслан Меломед, директор Института антикризисных решений, Одесса, историк и специалист по каббале в нашем эфире. Мы продолжим после выпуска новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 18.30. Коротко о главных событиях. В Москве и Петербурге в воскресенье прошли пикеты в защиту бельков, детенышей тюленей. Акции приурочены к Международному дню защиты бельков, который отмечался 15 марта. В ходе пикетов были собраны около 2000 подписей под петицией с требованием остановить в России истребление тюленей. В Тбилиси перед зданием парламента на очередной митинг оппозиции собрались около 5000 человек. Несколько сторонников оппозиции уже более недели держат голодовку, настаивая на пересмотре результатов президентских выборов 5 января. Среди новых требований оппозиции – отставка спикера парламента Нино Бурджанадзе. В Москве прошла акция протеста против нарушения прав человека в Белоруссии. В санкционированном властями пикете у белорусского посольства приняли участие правозащитники, активисты молодежных движений и представители белорусской диаспоры в Москве. В Китае антиправительственные выступления тибетцев распространились на провинцию Сычуань. По информации базирующихся в Индии правозащитников, в одном из округов Сычуани полицейские убили 7 демонстрантов. Местные власти опровергают эту информацию. По меньшей мере 7 человек погибли и 10 пропали без вести при взрывах на военных складах в Албании. Свыше 240 получили ранения. На западе Пакистана нанесен ракетный удар по тайному убежищу Аль-Каиды. По информации властей, в дом попала по меньшей мере одна ракета. Есть неподтвержденные сообщения о 16 погибших. Парламентские выборы в Иране не были ни честными, ни свободными, заявил Европейский Союз. Руководство ЕС считает, что процедура голосования не соответствовала международным стандартам. Кандидат в президенты США от республиканской партии Джон Маккейн посетил Ирак с внезапным визитом.
Все свободны. Программа на радио «Свобода». В эфире, в прямом эфире Руслан Меломед, директор антикризисных, Института антикризисных решений, город Одесса. Вот давай, есть звонки, но совсем коротко. Замечательное название института для человека и людей, занимающихся кабалой. Кабала дает какие-то практические рекомендации по технологии антикризисных решений. Кабала дает какую-то систему, какой-то язык решений?
Да, она дает свое конкретное, я бы даже так сказал, решение. То есть, чем замечателен Ашлак, у него есть потрясающая статья, которая называется «Общество будущего», где он описывает, согласно устройству природы, окружающей нас, как может быть выстроено человеческое общество. То есть, ведь те изъяны, которые мы наблюдаем сегодня во всех странах, по-своему они, конечно, в каждой стране выражены, они сопровождают нас из поколения в поколение. И, похоже, они никуда не собираются удаляться.
Это правда.
Исходя из этого, мы видим, что воспитывать у нас лучше не получается следующее поколение. Предполагать, что оно вот так вот с бухты-барахты станет иным, и мир, в котором будет жить следующее поколение, будет иным, тоже не приходится. В Кабале говорится очень просто, что для того, чтобы реализовать любую задачу, цель, нужно выполнить три простых условия. Первое – точное знание самой цели. Второе – технология правильная и ресурсы. Если чего-то не хватает, то цель будет не достигнута или будет достигнута неоптимальным путем. То же самое относительно личной жизни человека, неважно, его интересует кабала или нет. Если существует цель, он должен эти три условия для себя выяснить. То же самое относительно человечества. Если у него существует какая-то форма более оптимальная, которая нас двигает страданиями, войнами, катаклизмами и так далее, то или мы движемся к ней осознанно, познавая законы природы и входя в гармонию с ней, или же мы закрываем глаза, прячем голову в песок и говорим, что, как в древнем источнике было написано, будем есть и пить сегодня до упора, потому что завтра все равно помрем. Такой стиль существования ведет нас, в принципе, к третьей мировой или экономической, или
действительно... Экологической.
Или к экологической, или да. Какой другой.
8-800, ровно 200, ровно 22-12, телефон прямого эфира. У нас звонок, Иван из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, понимаете, вы сказали, что человечеству нужно познавать, так сказать, законы природы и одновременно как-то умудряться ощущать их. Вот я тоже как раз хотел вам это сказать немножко раньше. С моей точки зрения, поскольку мир един, то ощущение и познание природы, они, в принципе, совместимы. А разделять их просто будет противоестественно.
Мне непонятно вопросы, мы не дождались. Сергей из Ростовского. У меня к вам просьба. Все-таки, если есть возможность, задать вопросы, если они есть. Давайте, Сергей. Здрасте.
Вот я прочитал недавно книгу «Жизнь Мухаммеда», биография Мухаммеда. В 7 веке ислам так быстро победил, фактически полмира завоевал. Хотя рядом были и иудейские племена. И вот Кабала и Тора, это еврейская, в смысле, религия. И почему христианство не смогли...
Почему мы не победили ислам? Так вот, с христианством.
Почему вот иудаизм правильная, религия правильная, кабала, Тора правильная, а она осталась именно в маленькой ячейке евреев?
Вот, отличный, между прочим, вопрос. Значит, там два вопроса было. Немножечко сложно
выражено. Мы возвращаемся к началу.
Да. Но нет, тем не менее. Первый, отношение к сегодняшнему доминированию, такому мощному развитию ислама. Да, и второй вопрос. Почему вот эти все глубокие удивительные знания, в общем, по большому счету, вещь в себе на сегодня, да? А доминируют в мире совершенно другие религиозные, нерелигиозные, да, там, от Маркса до Мао Цзэдуна и, значит, от Бен Ладена до там, Алексея, там, условно говоря, или Папы Римского. Почему это стало вещью в себе? И отношение к исламу?
Во-первых, был вопрос про доминирование ислама. Если сравнивать идеологию и идеологическую силу, то ислам и арабы, они обладают такой спецификой, которая называется коллективизм. Поэтому в силу того, что в природе все соединено, их сила, она на самом деле значительно больше, чем сила западной цивилизации, где более, скажем так, распространен индивидуализм. Это он пестуется и выпячивается. Поэтому они доминируют, и с этим нужно будет что-то делать. То есть этот конфликт, он просто так не уйдет. Это конфликт принципов, а не людей. Пока не будет разрешен конфликт принципов, люди между собой никак не договорятся. Теперь по поводу...
Второй вопрос, почему это осталось
вещь в себе? Во-первых, она была сокрыта до 1995 года.
Ничего себе.
Да. Да, и так было написано еще в книге Зор в 4 веке, была указана эта дата, что до этого времени ею будут заниматься буквально, ну там, очень маленькое количество людей. Очень маленькое количество.
А чем жил город Цфат до этого времени?
Это, конечно, закономерный вопрос. Он считается городом каббалистов, 16 век, расцвет, туда приехал Аризаль. И к нему пришел учиться в то время глава каббалистической школы Цфата, Рамак, уже убеленный сединами почтенный старец, которому уже было далеко, скажем так, и за 60, и за 70 в это время. То есть он пришел к нему учиться, 30-летнему молодому человеку. Да, было и тогда, но если мы говорим о мире, то есть как это отражалось действительно на всех, то этим занималось очень маленькое количество людей. Но сказано так, что существуют этапы роста желаний, которые проецируются на историческую плоскость развития человечества. То есть, когда превалируют желания самого низкого уровня, телесные, мы можем существовать в виде некой такой общины, когда будет общий котел, общие женщины, общие дети, все будет общее, потому что желание получать эгоизм очень слабо развит. В тот момент, когда он выходит на следующую ступень, в поколениях людей, уже появляется желание к собственному материальному чему-то, владение.
Но это вполне вписывается в Маркса, в Энгельса, да, которого мы проходили.
Совершенно верно, только была немножечко древнее.
Звонок у нас из Москвы. Сергей, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, два таких коротких вопроса. Изучение каббалы, это как-то связано с движением New Age? И второе, есть такое выражение в русском языке, попасть в каббалу, то есть зависимость. Это как-то связано с каббалой? Вот, от
которой спасибо, очень интересный вопрос.
Я начну со второго, если можно.
Да.
Значит, человек уже находится в каббале, только с одной буквой «Б», когда в русском языке каббала – это была долговая расписка у собственного эгоизма. Почему? Потому что он не живет для себя, он живет для тех ощущений, которые пробуждаются в нем желаний, и он вынужден их удовлетворять. Все его мыслительные способности направлены на то, чтобы удовлетворить то, что ему хочется.
Руслан, не уходя от вопроса, имеет ли общий корень та каббала, о которой говорит радиослушатель, то есть попадание в зависимость, с происхождением этого слова? Или это
имеет.
Просто созвучие?
Не имеет, это созвучие.
Созвучие,
которым... Потому что, еще раз говорю, на иврите каббала переводится от слова, от глагола лекабель, получать. Получать что? Высшее знание. Ну причем вот... условие получения знания, возвращаясь к предыдущему вопросу, очень простое. Есть закон подобия свойств, иштавута цура. Как в радиоприемнике, который сейчас слушают наши радиослушатели, есть колебательный контур. На какую волну он настроен, то он улавливает. Вокруг могут быть миллионы волн. То же самое человек. Его свойства, как колебательный контур, на что он настроен, по своим свойствам подобен, то он ощущает, понимает, слышит и так далее, воспринимает.
Московская область, Владимир, в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, я хотел задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь, этот первый вопрос, к деятельности Гершома Шолома? И второй вопрос, какое отношение имеет каббала к гностицизму? Связаны ли эти два явления или нет?
Спасибо.
Замечательный вопрос. Гершом Шолем – это большой исследователь в научном мире, общепризнанный исследователь. Единственное, но он был исследователем каббалы, но не был каббалистом сам по себе. Хотя он и никогда и не претендовал на то, чтобы именоваться каббалистом. Вследствие этого, читая его труды, я думаю, вы легко обнаружите, что он во многом приписывает каббале некую мистическую составляющую. А если мы говорим в данном случае о классической каббале Ашлага, то он говорит просто, есть правило, эн-ли-даян, то есть нету судьи большего, чем видит его глаза. Это раз. И что мы не постигаем, то не называем по имени. Вот если из двух таких правил исходить, то говорить о мистике практически невозможно.
То есть каббала совершенно мистического в себе не несет. Это рациональное учение.
То есть оно... проходит по ощущениям человека. Если он будет верить в что-то, не постигая этого в себе, это вообще не будет называться каббалой. То есть она ничего не получает тогда.
То есть сильно, конечно, упрощая, каббала направлена внутрь человека, на изучение его, на изучение самого себя.
В книге Зор сказано, что все миры находятся внутри человека. Поэтому исправиться нужно человеку самому.
Совершенно не каббалист, а мой старший коллега Михаил Генин когда-то был такой афорист. Он, лет 40 назад он написал эту фразу: «Если мысль не приходит в голову, она не приходит никуда». Вот если некоторые чувства, если некоторые там стремления не приходят в человека, то они в мир никак не пройдут. Только через человека. У нас звонок. Есть замечательное письмо. Ну, давайте сначала звонок. Павел из Москвы, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я хотел бы обратиться к вам с просьбой. Угу. Нельзя ли посодействовать признать Мадонну еврейкой? А то она плохо кончит, бедная.
Вот вы знаете, я же ведь не знал содержания вопроса, но письмо, о котором я сказал, да, такое: Мадонна вроде каббалистка, а танцует на сцене раздетая. Каббала признает чувственную распущенность, спрашивает Михаил, и комментирует. Это ведь по-своему приятно. Вот взаимоотношения вообще как...
Во-первых,
где,
по поводу приятно.
Где наводнение, да?
Во-первых, по поводу приятно. Каббала рассказывает о том, как устроено желание человека, его структуру, и говорит так, что наполнив одну меру, возжелаешь две. Поэтому ты можешь сейчас получить сколь угодно приятное ощущение, но ты останешься в два раза более пустым. Если у тебя такая структура желания, которая дана тебе от рождения, если ты ее не исправил, не видоизменил, не трансформировал. Теперь по поводу Мадонны. Называть себя каббалистами могут тысячи людей, поверьте мне. Более того, вам это сложно проверить, потому что если брать правильное определение духовного, только каббалист может проверить, является ли другой человек каббалистом. Ну, у тебя нет инструмента, чтобы проверить. Какую ты можешь воспринять аргументацию?
Самоназвание.
Поэтому то, чем она занимается, продают, они делают хороший бизнес. Вот за это им можно пожать руку. То есть, как бизнесмены, они успешны.
Приторговывают каббалой.
Я просто давал лекцию в планетарии в Киеве, и как-то женщина вышла и говорит: ой, мне так понравилось, только вот единственное, у меня закончилась святая водичка, там где-то в Сан-Франциско, по-моему, или в Нью-Йорке, там по $25 продавали. Я говорю: знаете, вот не торгую. Вот чего нет, того нет.
Святой воды нет.
И, кстати говоря, по поводу всех вот этих амулетов и так далее, каббала относится к этому очень просто. Психологически это дает человеку поддержку, ему становится лучше, замечательно. Но человек должен измениться сам. А если он успокаивается, думая, что он что-то нацепил на себя или сделал какое-то внешнее действие, не изменив себя, и теперь все будет прекрасно, то он очень глубоко ошибается. Он по-прежнему противоположен законам природы, и они будут на него давить силы природы, чтобы он изменялся. Вот и все.
Как относится, я просто, раз уж спросил Михаила, а мне тоже интересно. Какова этика каббалистическая в отношении чувственных удовольствий? Каким-то образом она разнится с иудейской этикой? Классической, с заповедным иудаизмом?
Каббалисты пишут, что творение, частичками которого мы являемся, это не больше, не меньше, как желание ощущать наслаждение, комфорт, удовольствие. Это вся наша суть. Мы не можем двинуть ресницей, переместиться с левой стороны стула на правую, если это не сулит нам больше комфорт. Нам нужна оплата, мотивация в виде наслаждения. Поэтому и цель творения заключается в том, чтобы творение наслаждалось бесконечно и совершенно. Угу. Поэтому мы и ощущаем природу как враждебную нам, и пытаемся властвовать над ней, для того, чтобы существовать гармонично внутри нее.
Отчасти это ответ, да, конечно. Вот неприятный вопрос, но у нас и неприятные тоже.
Ну, если не ответил, так давайте уточним.
Нет. Мы уйдем. И вообще, это вопрос практически больше, чем теоретически, я думаю. Вопрос из Колорадо. Как каббала относится к кодексу Кицур Шульхана Арух, где заявляется о превосходстве евреев над всеми остальными людьми? Не читал, поэтому вот как написано,
так
прочитал.
Ну, я читал, и достаточно подробно, и в нескольких...
Говорится ли? Нет, я читал много раз, что там говорится о превосходстве евреев над остальными людьми. Если говорится, то...
Если человек изучает каббалу, то он открывает книгу и понимает, что все, что там описывается, описываются его внутренние свойства. То есть внутри него есть эгоистические желания и зародыш будущего желания, которое, скажем так, искра высшего, он ее может развивать. И, соответственно, он уже тогда видит, что подразумевается под всеми этими терминами. Ведь вся эта история про Египет и так далее. Египет на иврите — это Мицраим. Что такое Мицраим? Это Миц — сосредоточие, Ра — зла, им во множественном числе. То есть сосредоточие эгоистического зла. Угу. То есть опуститься в Египет должен каждый человек. Он должен ощутить, насколько он погряз в собственном эгоизме. только тогда он сможет из него выйти. И этот путь, он не имеет отношения к тому, что вы сейчас берете, там, не знаю, билет на самолет и пешечком через Синайскую пустыню. Ну...
Да, это разные вещи.
То есть видеть в книге, что все это происходит внутри тебя, рассказывать о твоих внутренних свойствах. То есть внутри тебя все эти силы, фараон и
так
прочее.
Так вот, стало быть, разговор о том, что в этой книге написано о превосходстве евреев, не имеет никакого отношения, я спрямляю, к национальному.
Конечно.
Речь только идет в той терминологии, о которой говорил Руслан и в первой части программы и сейчас. Да? Речь идет о том, что в той терминологии стать евреем означает стать лучше.
Стать подобным высшей силе,
да,
по свойствам.
Да.
Идентичным.
Вот и все. А не то, что Борис Абрамович Березовский лучше там, коллеги Потанина. Да? Речь идет вовсе не об этом. Это просто надо уточнять терминологию. Вообще, как говорил...
Ну, Платон вообще, по-моему, рекомендовал перед началом разговора договариваться
о терминах. Да. Договариваться о терминах. Замечательно. Звонок давно висит у нас, звонок из Москвы от Николая. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я еще с прошлой вашей программы, вот перед вами дедушки говорили, церковники они, да, или кто?
Я не знаю, не слышал, к сожалению.
Ну, неважно. А вы говорили тоже об альтруизме.
Так.
Так вот, есть такая великолепная фраза. Ну, она для меня вообще... Ну, я не буду долго говорить. Она говорит так. Ты зачем сюда пришел? Разрушить старые храмы и построить новые, однако разрушили, однако построили.
Спасибо. Вопроса мы не дождались.
Кстати говоря, есть отдельное отношение к тому, скажем так, что упомянул этот человек. То есть,
Николай, да.
И то, что спрашивали ранее по поводу религии. Ашлак пишет в своей статье «Строение общества будущего», что когда люди будут ощущать природу вечную силы, если не захотят заниматься религией, пускай занимаются. В этом нет никакой проблемы и противоречия с духовным.
Ну да, как...
В трактовке духовного по той терминологии, которую он дал в начале.
Между прочим, это очень близко. Ну, например, моим не воззрением, у меня нет каких-то сформулированных воззрений, но, скажем так, ощущением. Очень близко в том смысле, что очень многие вещи мы утыкаемся именно и бьемся в разнице... калечимся в разнице терминологий, имея, в общем, в виду довольно, довольно понятные вещи. И вот как на пару вопросов назад ты говорил, что совершенно не важно с точки зрения каббалистики, что нацеплено на человеке, да, если это ему помогает преодолеть, да, если ему помогает психологически адаптироваться, ну и хорошо. Но
он должен знать, что он свои свойства не меняет,
конечно,
что он проблему не решает, она все равно вернется к ему в утроенном размере.
Проблема должна быть решена, если он хочет ее решить, им самим. Вот что.
Изменением собственным.
Изменением собственным. В этом смысле для меня, человека светского, все религии до определенного момента, до того момента, как они начинают быть агрессивными, все религии, в общем-то, как ни странно, одинаково хороши в том смысле, что в них всех сформулированы довольно понятные, очевидные и важные вещи. Значит, если человеку для того, чтобы не убивать... нужно считать себя христианином, ну, замечательно.
Пускай считает.
Да, пускай считает, пускай он будет христианином. Мне для того, чтобы не убивать, не надо считать себя христианином, я так и не буду, да? То есть это вопрос в конечном счете терминологии. Гораздо важнее, убивает человек или нет, считает он это возможным или нет.
Или не считает изначально.
Или не считает. Звонок от Лидии Ивановны из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Я вас долго понимала, а теперь запуталась. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили о том, что нормальное состояние человека, то есть нормальная мотивация, да, это удовольствие. И вы же говорили о том, что эгоизм, суть эгоизма, это тоже получать удовольствие. И у меня эти два момента разошлись.
Вопрос понятен?
Вопрос замечательный. Мы уже практически продвинулись на следующую ступеньку. То есть что называется эгоизмом? Получение необходимого и удовлетворение этим не называется эгоизмом, это раз. Во-вторых, эгоизмом называется, когда человек получает удовольствие и вредит другим, наслаждается от того вреда, который он приносит им. Это скорее можно определить как эгоизм. А в принципе эгоизм называется получение удовольствия ради себя. Потому что в итоге самые лучшие и большие альтруистические действия, все эти альтруистические организации, если их лидеры, они глубоко взглянут внутрь себя, они поймут, что они получают колоссальное удовольствие от той деятельности, которой они занимаются. Ну, поэтому правильно. Нельзя сказать, что это в чистом виде отдачи. А в обратном порядке они все равно получают внутреннее удовлетворение.
Ну, понятно. То есть различать... То есть просто важно, важно опять-таки договориться о терминологии. Наслаждение свойственно человеку до
То есть он не должен отказываться от наслаждения, это раз. Он не должен тупо бежать за каждым наслаждением, на чем будет просто действительно, как в том анекдоте, когда ты кушаешь, говорит, когда хочу, он говорит, ну ты прямо как животное.
Да.
То есть он должен выяснить, скажем так, он должен не идентифицировать себя собственными желаниями, а обнаружить, что он тот, кто ощущает их, и у него самого есть, оказывается, какие-то...
Отдельные,
свобода,
отдельные мысли,
свобода
да.
есть.
Замечательно. Андрей из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здрасте. У меня вот два вопросика. Вернее, так сказать, немножко хотел поспорить с одним тезисом о том, что животное не получает удовольствия от того, что причиняет вред другому. Не знаю, я как-то видел, как кот играет с мышкой, просто ее мучает. Коту, по-моему, это было в кайф. Извините, второй вопрос. Повтор, когда будет передача?
Ой, кажется, у нас сейчас в час ночи.
В час?
Да, да? Кажется, в час ночи. Раньше было в полночь. Я, к сожалению, не слушаю повторов. В 12, но в полночь мне подсказывают. В полночь. Да, пожалуйста. По поводу кошки с мышкой. Насколько я знаю, но это далеко не имеет никакого отношения. Далеко от темы кабалы. Но в животном мире любопытство было обнаружено в животных. Любопытство. Расширение знания, то есть не, помимо прямой реализации инстинктов...
Совершенно верно.
Да, оно было обнаружено, да?
Давайте просто я проведу параллель определенную, кратенькую. Пирамида желаний. Человек желает, скажем так, удовлетворять свои биологические потребности. Продолжение рода, секс, покой, безопасность, еда. Животное это тоже желает. Стремление к материальным приобретениям. Высокоразвитые животные хотят расширять свою территорию, охраняют ее и смотрят за ней.
Человек
стремление к власти.
Должен, да.
Стремление к власти. Хозяин стаи, да, вожак,
да.
Он имеет больше самок, он имеет больше пищи, он имеет больше территории. Давайте экстраполировать не будем, я думаю, все ясно у нас и в нашем мире с людьми. Стремление к любопытству – это поиск информации. Мы считаем, что мы люди, потому что мы способны как бы стремиться к знаниям в чистом виде. У них тоже есть любопытство. Единственное, чего нет у животного, как и свободы воли, это вопрос о том, зачем он существует. Кошка не спрашивает себя, для чего я живу. Хотя, может быть, мы об этом ничего не знаем.
Хотя мышке это было бы интересно. Вот замечательный вопрос. Вот, расскажите, пожалуйста, господин Маламед, о влиянии кабалы на европейскую культуру. Ну, отчасти мы это упоминали, но тем не менее, вот чуть подробнее.
Если брать древние каббалистические источники, то мы увидим, что если проанализировать философию раннего средневековья, позднего, эпоху даже Возрождения, то я бы сказал так, в 95% этих различных видов, то есть мыслители излагали свой взгляд на мир, вы увидите точки сопересечения такие, как будто бы, ну знаете, люди часто общались друг с другом, и у них появились некие точки то ли плагиата, то ли договоренности, которые они считают общими.
Общие термины почти что.
Почти что общие термины.
Можете привести примеры? Вот если мы говорим о... Вот вы упоминали там Лейбниц и...
Ну вот вы можете взять Плотина, к примеру. Да, Плотин, это... у него есть такое понятие, как общая душа.
Угу.
Человек там в начале, как говорится, времен практически, он пишет о том, что все люди – это единая общая душа. Что, исходя из этого, у нас возникает интегральная система, что мы взаимозависимы. Идентично написано в Кабале. Мы можем начинать спорить, кто сказал об этом первый. Но я не думаю, что стоит об этом спорить. Стоит просто выяснить, это так или не так. И если так, то давайте что-то делать.
То удивиться тому, порадоваться тому, что с разных сторон люди к этому приходят. Ну, в общем, на самом деле, я думаю, что поскольку каждый человек живет свою жизнь сначала, да, и он при рождении не получает сразу чип, да, так сказать, компьютерный, да, со знаниями, которые накоплены до него, то просто самые глубокие, самые парадоксальные люди, проживая что-то, приходили к тем же выводам, к которым приходили до них
большинство
другие.
Большинство
людей, я бы сказал,
так, интуитивно из собственного жизненного опыта многие люди приходят к тем принципам базисным, которые описаны в Кабале.
Спрашивает вот письмо от библиотекаря, но библиотекарь живет в городе Орландо, Флорида. Флорида, США. Письмо по-английски. Ну, по смыслу, могли бы порекомендовать какие-нибудь книги, которые можно прочесть на русском или английском? Спрашивает Татьяна, библиотекарь из Орландо.
Значит, еще раз говорю, что есть такой исследовательский институт, Ashlock Research Institute. Он есть в интернете. В гугле вы просто можете набрать Kabbalah Lightman, и вы увидите бесплатный архив с книгами на русском языке, на английском языке, испанском, португальском, болгарском, турецком. То есть я вот был недавно на конгрессе в феврале, там было 2500 человек из 54 стран. И там были и турки, и мексиканцы, и индейцы, из Северной Америки, из Южной, из Испании, из Португалии, из Вены.
Женщины были?
Половина. Причем прекрасная.
То есть есть все-таки вопросы, да?
Я думаю, что даже больше вопросов у женщины, потому что то, насколько мы противоположны естественному устройству, оно уничтожает вот такое природное место женщины, где она чувствовала бы себя комфортно, настоящей женщиной. То есть устройство общества наше
современное. Следует ожидать притока каббалистов из прекрасной половины, да?
Так и происходит. То есть они превалируют.
Совсем немного осталось до конца нашего эфира, поэтому последний вопрос на секунд на 40 личный. Как тебя из семьи музыкантов привело, как ты стал этим заниматься?
На самом деле стал заниматься очень просто. Когда я открыл книгу, я, естественно, ничего не понял. Но я увидел, что это отличается от всего того, что я уже перечитал сотнями томов, потому что оно давало надежду на то, что... То есть отклик. Если есть внутренний отклик, других слов не надо.
Руслан Меломед, директор Института антикризисных решений из Одессы, изучающий каббалу в нашей программе. Спасибо, Руслан. После выпуска новостей прозвучит программа «Общественное мнение». Как относятся россияне к своим правам и свободам? Считают ли, что они нуждаются в защите? Эту тему обсуждает Вероника Баде с директором Левада-центра Львом Гудковым. Вы слушали программу «Все свободны». Услышимся через неделю. Всем спасибо. До свидания.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выйти общежития до вот сегодняшнего буквально дня. Альтернатива жилья студентам не
предоставлена. Думаю, что у наших сербских друзей нет иного выбора, кроме Евросоюза.
Досрочные парламентские выборы будут назначены на 10
Губернатор
мая.
Звонил в клуб, который имел в своем распоряжении более 50 проституток и обслуживал богатых клиентов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.